Но было не до Марса, и он лежал, чуть слышно повизгивая. Точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренно. И уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закатиться в любимую пивную. Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался. Идти ли? Дома, дома. Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, что он несчастен. —
Счастливого пути! — рассыпался Иван Сидорович. — Маленько поскучаем без вас! — и с веселым грохотом наложил на дверь крюк.
Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое. Еще я услышал призывный лай, обернулся и увидел Марса. Он стоял передними лапами на подоконнике между цветочными горшками, и его умная, плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой. Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего 3 минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился, я уже видел толпу провожающих, размахивавших шляпами и платками отъезжавшим. Только бы поспеть, я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении. Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса носильщику? Давать адрес? Рыться в кошельке? Объяснять? Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке.
— Послушайте, это ваша собака?
Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе, строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень, а усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих. «Да, она со мной. Что же было делать?» Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом.
В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку.
Очень хорошо.
Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине.
— Ну, идем, Фью.
Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху.
— Идем, брат, нечего.
Он потянул его за ошейник и тотчас же конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал.
— Очевидно, он меня боится.
Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками.
— Эй, Василий! — крикнул храбрый третий помощник капитана. — Бери собаку! Там, кажется, есть свободная клетка.
Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка, и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное.
«Тс-тс-тс! Ну-ну, ты!» Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал. — Боязно, шут его дери, серьезный. Ну, как тебя, собачка? Но собачка не унималась.
Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода.
— Ну вот, теперь и посиди, каналья ты этакий, вот и посиди.
Его поместили в небольшой клетке за решетку. Напомнила ли ему клетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы, не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог сколько душе угодно рычать и визжать. Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры?
Ну, конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше.
Но я должен все же признаться, что мне было отчасти и приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков. Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца. Я сидел на верхней палубе под тентом, море было покойно, погода великолепная, пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки. — Дети, не шалите, вы мешаете другим. Мальчуган лет 10, тонкий, вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное «р-р-р-м-да», что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса. Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, водя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам.
— По 6 рублей, ежели... 120... Да накинуть, ежели... По 4 копейки... Да за бочки...
Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой, играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших в его строгое деловое лицо.
30 бочек по 18 рублей с пуда, да ежели положить на провоз, да утекет обязательно, — ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте.
Р-р-р-гам, гам! Со стервенением отзывалось из-под скамейки.
Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой. Но тросточка продолжала свое дело. — Дети, не шалите, вы мешаете другим.
На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной.
Она читала при помощи лорнета маленькую изящную книжку. Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя, у каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету. Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу.
Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей. Мальчишка ревел и рвался к мопсу. Мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех. «Постигать парня бы!»
Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину.
От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались колющие боли.
Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние.
Наконец все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу. Еще нотка, еще, тоном выше, и я узнал голосок Марса.
Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиною воя. — Вы слышите?
— Слышу, чья-то собака воет.
— Конечно, собака.
— Но ведь это же неприятно. Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать. «Это что такое?»
Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыдание.
«А чтоб тебя!» — вырвалось у делового человека. «Волк чистый!»
Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. «Фрейлин, это волк?» — спросила она плаксиво сухощавую немку. «Я боюсь!»
Вой рос и тянул за сердце.
«Удивительные порядки!» — строго сказал старичок. «Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут!»
Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свой черный куриный нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фрейлин.
«Замолчи, Тузик! Ух, глупенький!»
«За хвост, да и в воду!» — сказал деловой человек.
Вот собак навели.